говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире радио «Радонеж», программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
И 31 мая в столице Казахстана Астане прошел 4-й съезд лидеров мировых и традиционных религий. На открытии съезда выступили президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Предлагаем вашему вниманию запись выступления предстоятеля.
Мы живем в эпоху надежд, перемен и потрясений, когда многие прежние модели развития общества перестают работать. В прошлом столетии начала активно продвигаться и продвигается сегодня идея верховенства автономного разума, максимальной свободы и раскрепощенности, постоянно расширяющихся пределов светскости, обособления личности от Бога и традиций. Религия при этом отводилась в лучшем случае место на полях культурного или этнографического кластера. Для всего этого использовались и используются новейшие достижения политических и информационных технологий. Происходило превращение человеческих масс не только в субъект, но и в объект рынка товаров и идей. Миллионы наших современников, в основном молодые люди, стали участниками глобального эксперимента по навязыванию потребительской утилитарной системы ценностей. Никогда в своей истории человечество не переживало такого системного навязывания глобального стандарта, социального, культурного и мировоззренческого. Мечты о карьере, отношение к вещам, стиль поведения и даже образ мышления – все это подверглось тотальной унификации. Сегодня грех становится нормой, поскольку в обществе потребления нет почвы для понятия «нравственность». Есть только понятие «комфорт». Если в прошлом человек мыслил категориями добра и зла, ставил вопрос о моральной допустимости каких-то явлений, то сегодня всем гораздо проще мыслить в категориях «комфортно», «некомфортно», «выгодно», «невыгодно», «прибыльно», «неприбыльно». Для достижения комфорта молодые пары добровольно отказываются от рождения детей и убивают зачатых младенцев. Для достижения комфорта престарелых родителей отправляют в специальные лечебницы и дома престарелых, лишь бы не мешали жить. Для достижения комфорта разрушаются семьи и отнимается право женщины на материнство. А современные технологии одновременно превращают женщину в платный субъект. В конце концов, для достижения комфорта применяется эвтаназию, поскольку жизнь при болезнях якобы уже не является жизнью и не нужна. И в этих условиях вера может помочь человеку распознать правильные и неправильные цели. Она дает личности потенциал самореализации, но в то же время показывает человеку тот предел, за которым утрачивается смысл жизни человека, его достоинство, да и само понятие человека. Сохранение настоящей свободы личности, свободы от порабощения пороков и реализация вечного предназначения человека – вот каков долг религии в нынешнем мире. Атеистическая модель развития народов потерпела крах вместе с идеологиями XX века. История этого столетия показала, что удалить религию из общества значит удалить и мораль, и удалить само сердце. Если в обществе, в котором обычно большинство составляют верующие люди, почему-то объявляется тотально светским, если религию пытаются загнать в гетто, отделив от социальных процессов, то повторяют провалившуюся попытку государств с господствовавшей атеистической идеологией. Вот почему опрометчивый, даже нереалистичный в сегодняшнем мире выглядят аналогичные попытки. Они провалятся так же, как провалился грандиозный проект государственного атеизма. Сегодня очевидно, вытеснение из общественной жизни традиционных религий не приводит к падению самой религиозности. Потому что тяга к Богу, к вере – это естественная для человека тяга. И там, где прерывается или игнорируется органичная для народа религиозная традиция, возникают или привносятся извне религиозные новообразования, нередко злокачественные. В геометрической прогрессии вырастает число конфликтов на национальной и религиозной почве. Люди, лишенные традиционных механизмов воспитания, становятся источниками агрессии, в том числе и в межрелигиозной сфере. В связи с этим стоит упомянуть о проблеме псевдорелигиозного экстремизма. Бесчеловечные поступки, жертвами которых становятся мирные граждане, это не только результат злых намерений бандитов, которых мы осуждаем. Это и последствия религиозного вакуума, отсутствия верных представлений о религиозной традиции. Государство борется с терроризмом, уничтожает агрессивных фанатиков и поступает правильно, ибо общество имеет право на самозащиту. Но одновременно необходимо решить проблему в корне, дать народам возможность мирно исповедовать свою исконную веру, развивать свою национальную культуру, воплощая их в устроении семьи и участвуя в построении общественных отношений. Отдельная роль в предотвращении межнациональных и межрелигиозных конфликтов принадлежит системе образования. За счет приобщения к культурному и религиозному наследию формируется личность человека, развивается цивилизация. Религиозное образование приводит человека к постижению божественного замысла о нем, учит его нравственному поведению. Поэтому крайне важным видится поощрение со стороны государственной власти религиозных образовательных программ, изучение людьми культурных основ и традиционного уклада жизни своего народа. Есть еще одна глобальная проблема, волнующая многих наших современников. Соблюдение прав человека поставлено во главу главным мировой и национальной политики. В целях обеспечения человеческих свобод проходят конференции, встречи, принимаются различные документы. Однако весь этот труд приобретает нередко одностороннюю политическую и мировоззренческую направленность, которая все чаще звучит с тоталитарными интонациями. Некоторые хорошо организованные меньшинства с успехом навязывают свою волю большинству под предлогом соблюдения прав человека. Но на этом фоне в мире не сокращается попрание прав верующих, в том числе христиан, торговля людьми, нищета, голод, сексуальная эксплуатация женщин и детей – это лишь некоторые, наиболее вопиющие нарушения прав человека. Если индустрия прав человека будет лишена духовного и нравственного измерения, если она станет инструментом политической пропаганды и продвижения одних мировоззрений, в ущерб другим ее плоды принесут человечеству много несправедливости. Рабство порокам и грехам, чрезмерному потреблению гордыни, которые могут обернуться и уже оборачиваются реальными страданиями людей. Сегодня мы, религиозные лидеры, призваны ясно говорить о пагубности попыток строить мир без Бога, мир господства страстей и эгоизма. В этом нашем свидетельстве мы будем иметь множество союзников, в том числе среди неверующих людей. По своему опыту знаю, какую большую поддержку многим программам Русской Православной Церкви сегодня оказывают люди, которые не являются верующими. И я искренне рад тому, что многие государства и их лидеры помогают сделать голос религиозных деятелей слышным во всем мире. Казахстан и его гостеприимная столица уже в четвертый раз становятся глобальной площадкой обсуждения проблем общемирового характера на основе диалога религиозных традиций. Нельзя не порадоваться тому, что при участии государственных структур лидеры мировых и традиционных религий имеют здесь прекрасную возможность собраться вместе и поразмыслить о том, как ответить на вызовы единой не только для наших религиозных общин, но и для большинства народов мира. Нурсултан Абишевич как-то верно сравнил религию с птицей. Птица, парящая над полями, лесами и городами, это замечательный символ, близкий духовному миропониманию. Вера дает человеку возможность оторваться от плоского земного бытия и как бы с высоты увидеть мировые события в их перспективе, уразуметь их подлинный смысл. Уверен, что мы, верующие люди, призваны сохранять способность к такому видению, чтобы разделять его со всеми людьми. Благодарю за внимание.
3 июня, в день Святой Троицы, Пятидесятницы, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл прибыл в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Он поклонился честным мощам преподобного Сергия Радонежского в Троицком соборе, а затем в Успенском соборе возглавил служение Божественной Литургии. Затем с балкона патриарших покоев его святейшество обратился к многочисленным паломникам с первосвятительским словом.
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Святой Пятидесятницы, Троицы. В этот день мы особым образом вспоминаем сошествие Святаго Духа на апостолов. Эта история хорошо знакома каждому, который хоть раз читал Евангелие и Деяния святых апостолов, кто изучал закон Божий в воскресной школе. Это повествование находится в череде других повествований. А праздник, установленный в честь Пятидесятницы, именуется двунадесятым, как бы в ряду других великих праздников. Но на самом деле то, что произошло в этот день, по своим последствиям, сравнимо только с воплощением Сына Божия и с Его воскресением. Святые апостолы, напуганные казнью своего учителя, скрывались по домам. Им казалось, что тут или там против них будет воздвигнуто гонение. Они почти не присутствуют в публичном пространстве. Они собираются при дверях затворенных. Именно страх и растерянность — это то, что подавляло их души. И каким великим и радостным событием было для них явление воскресшего Спасителя. Но и здесь, не обладая достаточной силой духовного зрения, они не всякий раз в явившемся опознавали своего Учителя. И только в определенные мгновения, когда Господь желал открыться им, они видели в нем своего Учителя. Об этом периоде в новозаветной истории, евангельской истории, почти ничего не написано. Как будто бы несколько раз всего Господь встречался с учениками, но известно, что Он учил их именно в это время тайном Царствия Небесного, но мы не знаем подробностей. Никто из апостолов не описал, видимо, по воле самого Господа и Спасителя, то, что происходило от Пасхи, от Воскресения до того дня, который мы сегодня празднуем. Было одно яркое и сильное событие. Это вознесение Спасителя. Когда ученики на горе Елеонской видимым образом увидели, как Он возносится на небо, и услышали голос небожителей: «Что вы, мужи Галилейские, стоите и смотрите? Сей Иисус, возносящийся от вас на небо, таким же образом приидет». Эти слова, конечно, наполнили радостью, надеждой святых апостолов. И они спустились с Елеонской горы в ожидании скорого пришествия Спасителя. Но опять почти ничего не говорится о их деяниях, об их словах, в этот период времени. И вдруг событие, о котором таинственно пророчествовал сам Господь, о том, что через Его смерть и воскресение они получат дар Святаго Духа. Навряд ли апостолы вообще представляли, что все это означает. И когда, собравшись в Сионской горнице, услышали шум как бы ветра и увидели нисходящие на них огненные языки, поняли, конечно, что происходит нечто удивительное. А затем, получив дар говорить убедительно с любым человеком, на каком бы языке он ни говорил, они реально почувствовали силу Божию. И вот именно с этого момента они перестают быть испуганными учениками Спасителя, которые радовались, конечно, Его видением, но у них не хватало сил идти и проповедовать. И даже тогда, когда получили обетование о скором пришествии Спасителя, то и тогда не хватало ни сил, ни разумения. И только в тот день, когда Бог Духом Святым почил на них, они стали другими. Внешне это были те же самые рыбаки галилейские, которых хорошо знали в Иерусалиме. Но внутренне это были уже совсем другие люди. И первое обращение апостола Павла, апостола Петра к тем, кто сомневался в сошествии Святаго Духа, уже свидетельствует о некой силе. Ведь кто-то подумал, что, начав говорить на иных языках, они, может быть, охмелели от принятия вина. И твердо апостол Петр говорит, что они трезвы, потому что еще третий час, 9 часов утра, и никто никакой трапезы не принимал. Но что произошло, Божье чудо, сошествие на них Святаго Духа. И с тех пор святые апостолы перестают быть просто группой единомышленных людей, вспоминавших о своем учителе, они становятся проповедниками всего тому, чему он научил их и чему Дух Святый вразумил их. И слово обретает великую силу, и обращаются по 1000 людей почти ежедневно, и даже тень проходящего Петра исцеляет людей. Того самого Петра, который вместе с другими апостолами при жизни Спасителя не мог исцелить бесноватого. Что же произошло? Что это за изменение? Ведь апостолы не изменили своего внешнего вида. Они не получили какого-то особого ведения, потому что многое знали. Они не получили какого-то специального образования, они не поднялись по социальной лестнице, они по-прежнему оставались изгоями тогдашнего общества. Что же произошло? А произошло, что благодать Божия, сила Божия, Дух Святый, через искупительные заслуги Спасителя, через Его смерть и воскресение, по Его обетованию, прикоснулись к ним и оживотворили их силы, наполнили апостолов таким могуществом, о котором потом мечтали волхвы, и даже деньги готовы были платить, чтобы апостолы поделились с ними тайны их могущества. Потому что в этих немощных и слабых людях стал действовать Дух Святый. И удивительно то, что это сошествие Святаго Духа, превратившее группу единомышленных рыбаков в особое собрание, в Церковь Божию, где живет и действует Святой Дух, не прекратилось с прекращением их физической жизни. Но по обетованию Божьему, тот же Дух, который почил на апостолах, Он пребывает в Церкви, Он почиет на священнослужителях и на всех верных, которые проходят через купель крещения и которые к этому божественному и благодатному стволу прикасаются и прививаются через таинство миропомазания. Поэтому каждый из нас может сказать, что и я имею Святаго Духа. И я обладаю той же силой. И во мне живет и действует Дух Святый. Но не каждый человек это чувствует. Иногда и священнослужители проходят через такие периоды жизни, когда им кажется, что Дух Святый от них отступил. И у мирян не всегда есть ясное понимание и чувство присутствия в них божественной силы. В чем же дело? Что-то происходит не так, как должно было происходить. Но что именно происходит не так? И святой Иоанн Златоуст замечательно учит нас, что у всех тех, кто кем обладает страсть и неверие, для них неприступный и невидимый становится сила Святаго Духа. Великий святитель не сказал, что те, кто подвержен страсти, или тот, кто потерял веру, будучи крещенным, что он навсегда потерял дар Святаго Духа, что он его лишился. Он говорит нечто иное, что тот, кто обладает страстью и неверием, для того неприступный и невидимый становится сила Святаго Духа. А если человек не чувствует присутствие Святаго Духа, если для него неприступна, если для него невидима эта сила, то это означает, что этой силы и нет. И мы знаем, что иногда, продолжая исполнять церковные предписания, мы перестаем реально верить в Господа. Мы надеемся на князя, на сына человеческого. Мы надеемся на власть человеческую, на деньги, на протекцию. Мы иногда изворачиваемся и подлечием. Мы иногда совершаем грехи, чтобы обрести какую-то милость у людей и тем самым получить желанное и просимое. И очень редко мы обращаемся к Богу, как бы предвидя Его отказ. И происходит это потому, о чем сказал святитель Иоанн Златоуст. Для тех, кто обладает страстью и неверием, неприступной и невидимой становится сила Духа Святаго. Что означает обновление нашей религиозной жизни? Сейчас мы об этом много говорим. И некоторые считают, что это и открытие храмов, открытие церковных школ, развитие социальных программ, образовательных программ. Это ремонты, это реставрация, это обучение. И одно, и другое, и третье, и четвертое являются знаками обновления. Но одно, и другое, и третье, и четвертое будет бесплодным, если, обладая страстью и неверием, мы не получим дара Святаго Духа. Нередко люди крещенные презрительно относятся к церкви, допускают нередко оскорбления, высмеивают церковь. Почему это происходит? Ведь они получили дар Святаго Духа при крещении, и некоторые, даже кощунствуя, похваляются тем, что они крещеные. А происходит вот что. Из-за страсти и неверия пресеклась благодать Божия. И человек не чувствует Бога. Он не чувствует ответа на свои молитвы. Для него приход в храм – это все равно, что приход в музей. У него не бьется радостно сердце во время богослужения. Оно мертво, потому что оно порабощено страстями и неверием. Для того, чтобы Церковь Божия обновилась, по примеру первоначальной апостольской общины, мы должны употреблять силы к тому, чтобы бороться со страстями, чтобы возбуждать в себе веру через постоянную молитву, через покаяние, через принятие святых Христовых тайн, через критическое, строгое отношение к самим себе, через постоянное порицание самого себя, через контроль над своими мыслями, делами, движениями сердца. Потому что стоит лишь только этот контроль снять, как страсти вползут, подобно змеям, во внутреннее святилище души. И тогда уже никакой благодати Святаго Духа мы там не почувствуем. Вот почему главное служение, которому Церковь посвящает себя, это служение благодати Божией. Получив ее от самого Господа в день Пятидесятницы, она призвана раздавать ее людям. И совершать такие действия, и произносить такие слова, и так строить свои отношения с миром окружающим, чтобы все было направлено на то, чтобы страсти изгонялись из человеческих сердец, и горячая вера приходила в сердце, и вместе с ней сила благодати Божией, которая из безграмотных рыбаков соделала могущественных проповедников, покоривших вселенную, которая из многочисленных преподобных отцов и матерей, мало даже известных в истории, образовала сон святителей, святых чудотворцев, из простых людей, часто мучеников, из обычных архиереев и священников, святителей и преподобных. Верим, что и сегодня сила благодати Божией способна преобразовать каждого человека, а через человека и весь мир. Мы празднуем сегодня день рождения Святой Церкви, принятие всеми нами благодати Святаго Духа. И да поможет нам Господь удержать этот божественный, через крест Христов и воскресение дарованный нам знак Божьего присутствия в мире до скончания века. Аминь. С праздником поздравляю!
4 июня Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл принял участие во второй конференции Императорского Православного Палестинского Общества, посвященной 130-летию этой организации. Предлагаем вашему вниманию обращение предстоятеля к участникам собрания.
Сегодня мы отмечаем круглую и важную дату 130-летия со дня образования Палестинского общества. 130 лет – это небольшое время, небольшой срок, но у Палестинского общества особая история, как бы особая судьба, в которой отразилась трагическая судьба нашего Отечества, созданная в то время, когда Россия укрепляла свои позиции на Ближнем Востоке, когда вся мощь русского государства, Российской империи поддерживала присутствие православия в Ближневосточном регионе. Это общество опиралось как на государственную поддержку, так и на поддержку церкви, на поддержку науки. И мы знаем, какими блестящими были эти страницы истории палестинского общества. Наверное, сегодня об этом будет сказано, но я хотел бы только одно подчеркнуть. Даже сегодня, спустя 130 лет, в Палестине, на Ближнем Востоке, хранится добрая память, благодарная память о всем том, что Палестинское императорское православное общество совершили в то время, когда Россия набирала силу, укрепляла свои политические позиции в мире, в том числе и в Восточном Средиземноморье. Это был реальный вклад в культурную, духовную жизнь людей. Это была косвенная поддержка, а иногда и прямая поддержка местных православных общин. А затем произошло то, что произошло. Страна разделилась, народ разделился, ну и общество разделилось. Мы знаем, что в советское время предпринимались усилия организовать работу, которая бы воспринималась как преемственная по отношению к дореволюционному палестинскому обществу. И в то время в основном этой работой занимались ученые и дипломаты. Когда времена изменились, то появилась возможность снова вернуться к той идее, которая была заложена при создании общества. И мы знаем, что сегодня православное палестинское общество является сильной общественной организацией, которая объединяет и представителей мира политики, дипломатов, духовенства, ученых, что церковь принимает активное участие во всех делах, которые осуществляет общество. И в этом смысле мы можем говорить о реальном возрождении той самой замечательной традиции, которая была создана и которая укрепилась в XIX веке. Конечно, совершенно особым для палестинского общества было то историческое событие, которое мы пережили 5 лет тому назад, когда восстановилось внутреннее единство Русской Православной Церкви. Это создало замечательную предпосылку к тому, чтобы постепенно преодолевались и разделения в палестинском обществе, порожденные революционными событиями 20 века. Я не буду, еще раз хочу сказать, пересказывать историю, но мне бы хотелось сказать о днях сегодняшних. Именно за последнее время, буквально за последние несколько лет, палестинское общество сделало так много, как оно не сделало на протяжении большей части 20 века. И я хотел бы в этой связи особенно отметить роль Сергея Вадимовича Степашина, которого, видимо, не случайно мы с вами избрали на это почетное служение. За время вашего руководства произошли огромные перемены как в жизни самого общества, так и в его повестке дня. Мы имеем сегодня решение реальных проблем, связанных с возвращением собственности российской, с укреплением позиций палестинского общества, с повышением его роли, культурной, общественной роли, я бы сказал, даже политической роли. Не буду говорить о конкретных достижениях, еще раз подчеркну, видимо, кто-то об этом скажет, но есть еще нечто такое, на что нам следует обратить внимание. Вот этот рост активности палестинского общества сегодня, несомненные достижения, совпадают по времени с очень опасной дестабилизацией политического положения на Ближнем Востоке. И само это явление, которое, как мне кажется, является чрезвычайно опасным вообще для мира и стабильности, оно одновременно является вызовом и для всех тех людей доброй воли, которые стремятся, подлинно стремятся к миру и справедливости на Ближнем Востоке. Сегодня ближневосточные страны сотрясаются от кризисов, от различного рода иностранных вмешательств. Все мы следим с тревогой за теми событиями, которые происходят в Сирии. Это совсем рядом со Святой Землей. Ливан тоже находится в зоне огромной опасности. Я хотел бы пожелать палестинскому обществу в этих очень непростых условиях спокойно, уверенно продолжать свое благородное служение на Святой Земле. Несмотря на то, что сделано очень многое, предстоит сделать, наверное, еще больше. И вот здесь мне бы хотелось подчеркнуть следующее. Такая организация, как Палестинское общество, в которое входят люди очень разные и представляющие различные сферы общественной жизни, такая организация может быть эффективной только при высоком уровне согласия внутри самой себя. Речь идет о взаимной поддержке, о солидарности, о взаимодополняемости, о, в конце концов, единстве, о сплоченности общества. Я хотел бы пожелать в первую очередь всем нам сохранять эту сплоченность, это единство, эту общность целеполагания. То дело, которое с таким энтузиазмом и с такой жертвенностью начали наши замечательные предшественники. Благодарю вас за внимание.
Программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. У микрофона писатель Владимир Николаевич Крупин.
Рассказ называется «Четыре немецких пишущих машинки». О, как писалось в молодости! Быстро, весело, помногу, но не печаталось, не издавалось, что из того? Сказал же Гоголь, печать вздор, все будет в печати. О, моя незабвенная, моя первая пишущая машинка! Изношенные буквы, кривые строчки, изорванные, избитые 13-миллиметровой ленты. В конторе лесхоза она была, и я ходил на нее смотреть. Даже не смотреть, а хоть взглянуть издали. Отец говорил, что ждут новую, а эту он возьмет себе, то есть для меня. И я дождался этого дня. Отец научил меня поднимать и опускать валик, вставлять листок, устанавливать интервал между строк. Я очень волновался, и от этого резко и сильно ударял по клавишам. И вот, я написал свою фамилию печатными буквами. О, не смейтесь над отроком! Это было событием для человека, дерзающего счастливить своим присутствием мир. Не помню, что потом печатал, конечно, стихи. Но вот машинописные буквы фамилии на светло-желтой бумаге помню. Нет, вот и стихи вспомнил. «Мир, сплотив миллионы сердец, коммунизму идет, а его ведет товарищ Сталин, наш второй отец». Все-таки не первый. А машинка «Москва» была первой. Она досталась мне уже почти полной развалины, и я скоро превратил развалины в руины. Но дело обучения машинописи пошло, поехало. Учил я себя писать на машинке варварским способом. Вначале одним пальцем тыкал, потом двумя. Если палец промахивался и нажимал не ту клавишу, я этот палец в наказание за промашку кусал. Зубы были молодые, крепкие, и грамотность моя повышалась быстро. Достать новую ленту было невозможно. И опять же, отец приносил ленты, уже употребленные, обесцвеченные. Бывало, что яснее первого лицевого экземпляра были вторые и третьи, которые шли под копирку. Вот я запнулся. Уже надо объяснять, что такое копирка. Получается, пишу не для молодежи, а для старшего поколения. Нынешний школьник в сочинении по повести Гоголя «Шинель» сообщает: «Акакий Акакьевич работал ксероксом». А что, он же переписчик, размножал бумаги. И мне, Акакий, ближе и понятнее, чем все эти ксероксы, факсы, принтеры, файлы, мегабайты, сайты, принтеры, сканеры, всякие Windows, Яндекс, мейлы, флешки. Все это кажется мне каким-то новым матерным языком демократической словесности. Итак, о пишущих машинках. Конечно, вначале всегда писал от руки. Но рукопись в редакцию не понесешь. Время не пушкинское. Нужна рукопись машинописна. Да и почерк свой сам иногда не понимал. Еще и фигурял выражением, кажется, Стендаля, что ужасный почерк – признак гениальности. Переписывал попонятнее, отдавал машинистке. Дорого, хотя застал времена, когда машинописная страница 30 строк стоила 10 копеек. Но при моей тогдашней нищете и это деньги. Надо было заводить свою машинку. А как купить? Нужно было разрешение. Да, а где взять? Еще же не был членом союза писатель. Где это как-то после кого-то обзаводился старьем, мучился, брал на прокат. Но вот... Свершилось. Я член Союза писателей СССР. У меня в руках талон на немецкую пишущую чудо-машинку Эрика. По тем временам легкая, в сероголовом футляре, будто внутри гармошка или маленький аккордеон. Меня даже спросили в автобусе: на свадьбу играть едешь? За этой машинкой я вначале ухаживал прямо как за первой любовью. Берег, протирал, смазывал. И она отвечала взаимностью, была безотказной. Выносил и дальние переезды, и разницу температур. И молотила по 4-5 экземпляров. Притащил ее раз к родителям в свою вятку. Работал на ней в чулане. Но вскоре нагрянули кировские писатели, вытащили в поездку по области. И мы ездили 3 дня. Выступали, радовались жизни. Хотя и дожди шли, а все равно хорошо. Родина. Вернулся к родителям, пошел в чулан проведать свою реку. Батюшки мои, стоит в луже воды, весь поддон залил. Но ведь вот что такое немцы. Вылил из машинки воду, протер полотенцем, вставил сухой чистый лист и стал работать. А дальше, хоть и стыдно, надо рассказать, как я изменил Эрике. 15 лет она безропотно тянула лямку. Уже была и контужена. Я с ней выпрыгивал из электрички, она кувыркалась по асфальту платформы. Раз зажал ее в грузовом лифте, но она все жила, все пахала и пахала. И вот событие. Литературный фонд, а это была мощнейшая организация по снабжению писательской братьи всем необходимым для трудов, завезли австрийские пиш-машинки «Юнис Люкс». Аккуратные, плосконькие, футляр красно-белый или сине-белый, но распределяли вначале не всем, а лишь делегатам писательского съезда. Каковым я уже и был, и эту «Юнис Люкс» схватил сразу в обнимку. Выбрал, конечно, цвета моря и белых над ним облаков. Как элегантно, как легко, какой шрифт, как мягко скользила каретка, как мне слышно проворачивалась вместе с бумагой. Я ее полюбил, а уж она-то как меня полюбила. Именно она соблазнила меня сразу набирать, а не мучиться с рукописью. Но я все-таки не поддался. Хотя официальные письма, иногда статьи, шпарил на этой «Юнис» прямо на чистовую. Но что касалось рассказов и повестей, тут всегда требовалось рукописание. Уже не перьевой ручкой писал, а шарик. Тоже вроде ускоряло процесс. Ну вот, поддался же. Хотя и в этом случае соблюдалась прямая связь. Голова, сердце, душа, рука, ручка, бумага. А бедный Эрике вспоминал редко, но всегда с оттенком вины перед ней. Вспоминал, как мы сей в ванной или на кухне коммуналки прокручивали сотни страниц, да еще по несколько экземпляров, легко ли. Однажды сел из-за Эрику. Прочистил, спугнув маленького паучка, сорядил листок. Печатаю, нет мягкого знака. Немка моя за годы разлуки огрузинилась. Гогол, сообщала она, большой русский писатель, любил сол и фасол. Опять задвинул ее под стол. Жизнь моя переползла за полвека. Уже было полдомика в деревне, в Подмосковье. Возить туда-сюда машинку, эту бело-синюю полинявшую красавицу, не хотелось. Везешь ее, думаешь сесть за работу, а чаще всего даже футляра не снимешь. Чего и снимать уже, пора ехать обратно. Опять вспомнил про Эрику. Давай ее отремонтирую и вывезу на постоянное место жительства, на почетную старость в деревню. Может, еще вместе потрудимся. Но уже такие машинки не брали в ремонт. На всех полках нагло разлеглась электронная продукция. Уже почти все мои соратники по перу обзавелись и компьютерами, и принтерами. принтерами, писали люди удивительно помногу. Уже ворвался интернет, возможность передавать написанное в редакцию, не отрывая сидячего места со стула. Я так не мог. И не от упрямства. Просто мне надо было поехать в редакцию самому, отвести рукопись, увидеть знакомых, услышать их мнение, а написано не по телефону. А компьютерные тексты были уже как будто законченными, книжными, как их править? Тогда как с машинописью я не церемонился, черкал вдоль и поперек. Напишу от руки, поправлю, перепишу на машинке, полежит, поправлю, опять перепишу. А тут вроде как все уже и закончено. На очередной день рождения родные и близкие, беря в рассуждение наступление века электроники и, видимо, надеясь, что с новой техникой и я буду писать по-новому, подарили мне, нет, пока не компьютер, а пишущую машинку, но электронную, дорогую, опять же немецкую, с памятью. Мне говорили, что такая же машинка, как Эрика, как Юнислюкс, но только облегченная, упрощенная, отлаженная. Мне показали, как на ней работать. Но я точно знал, что мне ничего не получится, и за это электронное немецкое чудо не сел. Хотя имя ей дал «Электронка». Однажды, оставшись дома один, включил ее. Электронка загудела, замигала, каретка подергалась, поерзала вправо, влево, вверх, вниз, и как образцово показательно остановилась в начале строки. Я нажал клавишу с буквой «А», и буква появилась на бумаге с такой ошеломляющей моментальностью, что я понял, никаким моим мыслям не угнаться за такой скоростью. Особенно поражало то, что можно ни о чем не заботиться, ни об интервале, ни о красной строке, ни о конце строки. Электронка молотила исправно. Вдобавок, все помнила и даже исправляла ошибки. Внутри где-то там был у нее словарик. Кроме основной двухцветной ленты, в ней была еще лента коррекционная. Она выскакивала откуда-то снизу и подставляла себя под удар в том случае, когда ловила меня на ошибки. Сама забивала неверную букву, тут же скрывалась, тут же возвращалась лента основная, тут же щелкала буква правильная. Нет, не смог я полюбить эту электронку. Ну и она была взаимна в нелюбви ко мне. Шипела. Шипела не громко, но, конечно, по-змеиному. Даже отодвигалась. Огоньки мигали презрительно. Работа она исполняла четко, но холодно, как поденщину. Когда я выключал ее, в ней еще долго что-то передергивалось, потрескивало, будто она обсуждала и критиковала все, что я ее заставил написать. Но вот что случилось с Юнис, моей верной малышкой Юнис. Она с горя заумирала. Еще бы, хозяин завел какую-то новую лакированную стерву. Умирание Юнис я понял, когда, устав от того, что электронка совершенно вампирская, вытягивает из меня поток сознания, что я бессиливаю от сидения перед ней, и что начинаю писать как-то рассудочно и умственно, то есть неинтересно, тогда я решил вернуться к Юнис. Но та не захотела работать. Совсем умерла или забастовала, не понял. Я сказал ей, служила ты долго и честно, я тебя не брошу. И тебя, и Эрику отвезу в деревню, буду на вас любоваться и вспоминать золотое время. Но, товарищи, вы понимаете, что это значит сказать любимому существу о расставании. Юнис моя молча собралась в путь, но по дороге пыталась скрыться. На автовокзале пошел купить хлеба, Юнис спряталась за кассой. В автобусе забилась под сиденье и затаилась, я чуть не забыл. Принес свои полдома, открыл футляр, протел тряпочкой, заменил ленту, зарядил бумагу. Нет, не прощал Юнис измены безмолвства. Ладно, заслужил. Зачехлил ее, поместил на книжную полку. Но вот что произошло на завтра. На завтра мне позвонила знакомая из серьезного учреждения и сообщила, что у них меняют пишущую технику, и что я могу приехать и забрать легендарную машинку еще конца 19 века. Немецкая, называется «Континенталь», что она вполне исправная, на ходу. Надо ли, говорит, что я помчался за ней тут же? Как я припер в общественном транспорте? Сам удивляюсь. Она же большая, корпус стальной, 20 кг. Ее можно было с 5-го этажа бросать, и ничего бы с ней не случилось. Позвал товарища, который понимал в технике. И он, и я были в восторге от «Континенталя». А домашние в ужасе назвали его динозавром. А я ему присвоил имя Бисмарк. Ибо в годы создания «Континенталя» как раз Бисмарк правил Германией. Мой Бисмарк был произведен на диво. Высокий, основательный, сверкающий кнопочками шрифта, серебряным звоночком, сигналищем о близком завершении строки, никелированными ручечками, планками, рукоятками, переключателями. Мы во всем этом к концу дня разобрались. Смазали наилучшим часовым маслом, опробовали. Мягкий ход, деликатная смена режимов. Шрифт старомодный, но такой приятный для глаз. Я специально поставил рядом с Бисмарком электронную дамочку и спросил, «Ну что, крали, а ты будешь исправно работать через 103 года, а? Да нет, тебя из мира выпрут все новые и новые модификации офисной техники, так ведь?» Электронка презрительно молчала, а Бисмарк спокойно возвышался и, как честный работяга, ждал команды к труду. Но вначале я освободил ее от соседства, вынес электронку во двор, но не выбросил в мусор, все-таки надо уважать техническую мысль. Поставил на парапет, аккуратно сложил на крышке провода, простился. К обеду ее кто-то приватизировал. О, мой Бисмарк был великий трудяга. Я взгромоздил его на самое для него подходящее место, на дубовый подоконник, и начал строчить. Немецкая точность и русская духовность в союзе между собой могли бы дать миру образец симфонии государства и личности, труда и молитвы, союза небес и земли. Я печатал и чувствовал, что высокопарный текст очень нравился Бисмарку. Я продолжал. Две крупнейшие монархии Европы были последними, способными спасти мир от всех искажений пути к спасению. Они были преднамеренно и целенаправленно поссорены, и войной друг с другом проложили путь к гибели называемой демократии. Но несмотря на Первую и на Вторую мировые войны, русские и немцы, тут я вновь тормознул, как несмотря на, а на что смотря, в общем и целом я был доволен Бисмарком. Вывести в деревню все-таки пришлось, так как своей громадностью он устрашал домашних. Причем он все время требовал работы, как бы даже молча упрекал за безделье. Я привелся в деревне, как-то автоматически снял с полки юнис, снял футляр, вставил, как делал это сотни раз, пищу в бумагу, прокрутил валик, сдвинул каретку вправо, ударил по клавише. Юнис откликнулась, заиграла, поехала влево каретка, затрепыхался поглощаемый листок, покрывающийся, как ныне говорят, текстовой массой. Может, это кому-то смешно, что я наделяю машинки человеческими качествами, но я объяснил возвращение юнис в строй тем, что с Бисмарком у меня наладились прекрасные отношения. Он молотил официальные письма, предисловия статьи, а юнис очень обожала писать про любовь. Ах, как остро не хватает мира любви. Ах, как хочется внезапно охватываться мыслями о любимом, варианте любимой. Ах, не надо нам ждать, чтобы нас любили, надо любить самим. О, главное в любви — благодарность тому сердцу, в котором живешь. Нельзя из него уходить, оно сожмется и начнет умирать. Это Юнис вроде как бы сама, независимо от меня, писала. Я же, сгорбившись над ней, выпечатал. Зрелые годы не любят внезапно, а любят как дышат. Самое смешное, что и Эрика моя стала в строй, и как-то сам свой вернулся мягкий знак, а с ними фраза «Гоголь — великий русский писатель». То есть Эрика все мне простила и служила на совесть, лишь бы смазывал иногда. Да даже и без смазки не скрипела, впрягалась и тянула лямку. Это не Бисмарк, он работает, работает, он резко тормозит. Такой немецкий порядок, ордунг, надо бежать за масленкой. Вначале Бисмарк и Юнис стояли вместе, но работа моя как-то не шла. Было такое ощущение, что им и без меня хорошо, и без работы неплохо. Может, они даже по ночам общались. И то сказать, у них была одна родина, обе были на чужбине, было о чем поговорить. Бисмарк пережил две войны, а Юнис была дамочка современная. При Юнис старик Бисмарк как-то спотыкался, становился косноязычен, а Юнис начала быть какой-то игривой, хулиганила даже. Ни с того ни с сего писала заявку. Ах, а хочется написать о библиотекарше воинской части, которая учила разбирать части речи и члены предложения. Еще бы не помнить. Но что чем выражено? Какая мне была разница? Она была так красива, так умна, да еще и замужем. А тут какие-то сказуемые, какие-то краткие прилагательные. А как Юнис хотелось писать о том, как мы с моей юной женой склонялись над кроваткой доченьки, как везли на море сыночка, как совсем скоро его сын, наш внук, приталкивал к окну стул, залезал на него и глядел на голубей. А потом затаскивал все сестричку, нашу внучку, чтобы она увидела птичек. И обо всем этом могла бы и хотела написать Юнис. Только вторжение электроники в писательский быт ей это мешало. Вот если бы остановилась моя писательская кухня на уровне механических машинок, тогда да. Но не мы в этом мире диктуем условия жизни. Их перед нами ставят. Пришлось мне вживаться в требования современности, задрав штаны, бежать за полиграфией. Издатели безжалостны, не стали брать машинописные тексты. Говорили, мы вас любим, но поймите и нас. Машинопись сканируется плохо, да и вам же лучше загоняйте текст на флешку, приносите, мы отформуем и в типографию, а лучше все сбросьте по электронному адресу. Вот такие слова, загоняйте, сбросьте, отформуем. Это удобно для издателей. Издателей можно понять. Уже один редактор ввел в раз в месяц 5-6 книг, не как раньше, одну в два месяца. Да еще раньше был штат рецензентов. Контрольная вычетка, корректура. Скажут, вот она, бюрократическая система социализма. Да эта система издала прекраснейшие книги. А они в доходах государственного бюджета были на втором месте после продажи алкогольной продукции. Конечно, и многие мусоры, особенно идеологическую, издавалось. Но это было ничто по сравнению с теперешними демократическими помойками, пропаганды пошлости, разврата, насилия, оккультности. Да и тексты книг были куда грамотнее. Даже уже напечатанную книгу вновь прочитывали, и замеченные опечатки излагали типографским способом на отдельном листочке и прилагали к каждому экземпляру книги. Да, сидели и вкладывали. А тиражи какие были? Сказка. Едешь на запад или на восток, спрашивают, какие у вас тиражи книг? Вот это поезд вышло тиражом 200 тысяч, а это 3,5 миллиона экземпляров. Уважали. Компьютеры создали видимость легкости писательского труда. Книг стало выходить раз в 10 больше. Пошли в писатели актеры, политики, дипломаты, все. Ведь это же, кажется, так легко. Сел за компьютер и шлеп-шлеп хоть 10 пальцем. А я, что называется, не вписался. Это же ужас. Не успеваешь еле-еле коснуться клавиши, как на экране моментально прорезается буква, потом другая. Вот и слово, вот и строка. Но я уже не понимаю, зачем эти слова. Неверно написал слово, оно подчеркивается. Нет, в машинке связь между головой, рукой и бумагой не разрывалась. В компьютере провал, который в обычной машинке виден. От клавиши к шрифту идет тяга. Она помогает свинцовой букве ударить по ленте. Та отдает часть своей краски. Буква шрифта появляется на белой бумаге. Тут и другая на помощь, и третья. Любо-дорого. Бодро и радостно выстраивается слова в рядок. К месту подскакивает запятая, вот и точка. Все путем. Вот и предложение, которое можно или забраковать, или переделать, а то и одобрить. В компьютере уже все закончено. Что еще переделать? Страница выходит уже как в книге. А еще угнетало то, что написано, надо было загонять в память. Сохранять. На машинке собираешь урожай страниц. Раскладываешь экземпляры по номерам. Тоже удовольствие. А тут термин сбросить. На рабочий стол, на флешку, в корзину. Все это сбрасывание происходило молча. На поверхность не выходило ни криков, ни стонов, ни даже звукораздираемой бумаги, ни пламени от ее сгорания. Ничего. А эти всякие базы данных, файлы, сервисы, форматы, таблицы, виды, вставки. Это постоянно зудение надписи внизу справа. Безопасность компьютера под угрозой. Срок действия антивирусной программы закончился. Обновление для вас готово. Да еще как-то когда еще кто-то сует в окно всякие изречения, какие из юмора. Еще что особенно противно, дни рождения всяких эстрадных шавок, по бокам красотки, по виду проститутки, чего-то все хотят. Мне говорят, не замечай, ну как не замечать, все это перед тобой, лезет в глаза. И вроде бы подчиняется тебе вся эта экранность, постоянно вроде бы ждет твоей команды, а на самом деле не она при тебе, а ты при ней. И это вроде придана для ускорения писательского мастерства штучка, смеет указывать, что мои родные вятские слова, то есть самые русские, это устаревшие. Я возмущался, что ты лезешь в немецкое производство, не в свое пространство. Тебе в Сбербанке стоять, тебе чеки выписывать, а не о русской жизни рассказывать. Нет, не пускала меня вся новая жизнь, не интегрировался я в нее. Сами посудите. Вот ты спишь, а компьютер стоит на столе в изголовье и все помнит. Я засыпаю, он запомнит. Все мои труды, я сплю, он помнит. Легко ли? Стоит ночью, подмигает красным колдунским значком. Все, все, тебя знаю, а ты спи, спи. Что-то в этом оккультное, экстрасенсное. Ну что, сказал себе однажды, пора сдаваться. Победила русскую ментальность, оптимировать тенденции к стандартизации жизни. А? Ну еще немного потрепыхаемся. Ну еще пообслуживаем остатки своих читателей рассказами о рассветах и закатах Руси, о сенокосах и рыбалках, о черемухе над рекой и о замирании сердца, когда провожаешь девушку и стесняешься коснуться ее даже мизинцем. А дальше? А дальше мы читатели вымрут, и я с ними. Но ведь Русь, Россия останется. Ну как иначе? Ну неужели иначе? Ведь мир без России умрет автоматически. Россия – душа мира, тело без души – пища червям. Конечно, так оно нам и надо. Но, господи, не все же пляшут в дискотеках, не все же курят, не все же потребляют наркоту, не все же напиваются, не все же считают любовью постыдно партнерство, не все же стоят похоти плоти выше спасения души. Ты сейчас из церкви вышел, шел туда в сумерках, возвращаешься при солнце. Видел же, сколько в храме деточек, сколько папе и маме, и бабушек, и дедушек. Не печалься, все хорошо. А достань-ка ты, брат, давний подарок, о котором ты позабыл, наверное, да вот сейчас вспомнил, когда стал рассуждать о написании слов. А подарок состоит из гусиного пера, чернильницы, пузырька с чернилами и песочницы с песком. И называется высокоторжественно набор пушкинский. И прибери-ка ты, брат, на столе. Поставь-ка письменный сей прибор, да начертай на чистом листке. Что же начертать-то? Фамилию, что ли, свою? Я ее и так не забыл. Изречение какое? Таким пером надо непременно что-то разумное, доброе, вечное. И не писать же исследования о категориях постсоветского электората. Или фразы «Ваня любит Маня, Маня любит Петю» тоже проехали, хотя Ваню жалко. Нет, брат, не мучай перо и сам не мучайся. Хотя на одно я отважился, на прописи. Ведь я еще застал время, когда в школе были уроки чистописания. Вот я вывожу букву А за главную и А прописную строчную. Как красиво левоножка буквы, как хитрая лапка лисы, как основательный прямоправо. Ее хвостик, как рука, подаваемая следующей букве. Поясок волнистый, с ножом посередине. Вот буква Б, какая надежно размашиста на ней крыша, как вымпел над парусником. А у прописной В это как кокетливо петелька. В буква чаще как предлог, часто живет в строке, в гордом одиночестве. Она указательна. Пошли в темный лес, в минуты жизни трудную. Обмакиваю перо и радуюсь, что даже спустя 65 лет не разучился писать красиво. Это не моя заслуга. Это гусиное перо меня возвращает на 3 эпохи назад. Сидел, сидел и осмелился что-то написать. И написалось, конечно, не свое. Пушкинское. Минута, и стихи свободно потекут. У него именно потекут, как лесной чистый ручей, выбегающий на солнечную поляну и напоящий корни деревьев в трафе цветов. Как представить Александра Сергеевича над клавиатурой, выстукивающего на ней мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взор. А это вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки. Но знаешь, невеликий в санке кобылку буру заплечь. Ему бы эта система тут же бы много подчеркнула. И сомкнутый, и запречь, и затоплена. Затоплена в лучшем случае неизменность. Не печь. Выкинул бы Александр Сергеевич эту аппаратуру. Да и не было бы его при ней. А был он при Михайловском, при Арене Родионовне, при России. Летело его гусиное перо по шероховатой бумаге. скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые, и берег, милый для меня, летела, летела, да и улетела».